Всем привет, с вами команда подкаста «Все по классике», и сегодня в эфире
Елизавета
и Анастасия. Как всегда, мы хотели бы поговорить про неизвестные тексты классиков, и сегодня мы опять же отходим от школьной программы, от русской литературы, и сегодня у нас совсем другая повестка. Мы хотели бы немножко рассказать вам про Томаса Манна и, в частности, его произведение «Смерть в Венеции».
Да, как мне кажется, все-таки больше людям знаком, например, его роман «Баденброки», за который он получил Нобелевскую премию, или «Волшебная гора». Но мы хотим вот поговорить про короткую новеллу, которую вы вполне сможете прочитать или послушать радиоспектакль, который идет примерно полтора часа. Но будьте внимательны, там вырезаны очень важные фрагменты.
Да, в общем-то, это не супер короткий, не супер длинный текст. В русскоязычной традиции его могут классифицировать и как повесть, и даже как рассказ, хотя я бы сказала, что это не совсем правильно. Ну, вообще, как правильно сказала Лиза, наверное, это скорее новелла. В немецкоязычном пространстве жанр этого текста определяется именно так. И вообще новеллы, кстати говоря, тоже бывают длинными. То есть, как правило, тексты длиннее рассказов. Вот есть, например, такой тоже известный немецкий писатель Пауль Хейзе, или Гейзе, как его еще переводят, его имя на русский. И у него есть новелла «Андреа Дельфин». Я помню, как мы ее на Нисе проходили. И я удивилась тому, что новелла бывает, ну, больше повестей в традиционно понимаемом смысле этого слова. В общем-то, заранее просто тоже вот советую ознакомиться с новеллой. И, в принципе, вот эта вот традиция новеллистики, она идет еще из Италии, но в Германии тоже все это очень хорошо развивалось. Вот, то есть Манн не первый.
Да, и Манн писал довольно большое количество новелл, насколько я помню.
Да, но почему-то известны в основном его романы. Вот ты уже упомянула «Волшебную гору», есть еще «Доктор Фаустус», у нас вот очень любят этот текст обсуждать, даже кто-то дипломную работу по нему писал, я помню. Вообще вот интересно, что он получил Нобелевскую премию, получается, за свой первый роман «Баденброки». Он написан аж в 1901 году, но получил премию он спустя 28, что ли, лет, в 29 году, и это очень странно.
Так, ну мне кажется, мы немножко забегаем вперед к Нобелевской премии, но при этом вообще не сказали о его биографии практически ничего. Давай ее немножко обсудим.
Сам Томас Манн родился в 1875 году в семье зажиточного купца. И интересно, что отец, он был таким прямо чопорным немцем, вот как мы себе представляем, там, бюргера, да, 19 века, а у матери были бразильские корни, соответственно, юг у нас ассоциируется с какой-то внутренней страстью, выходом за рамки и так далее, и это будет важно дальше при рассмотрении самого текста уже.
Да, и если говорить о детстве Томаса Манна, то оно было довольно счастливое. У него было два брата, две сестры, и жили они без особых каких-то проблем, не стеснённые в средствах, не страдали, как большинство писателей, а как раз-таки у них было счастливое мирное детство. Но основные проблемы начали появляться после смерти отца, который умирает от рака, и его фирма продается. То есть по его завещанию он решил ее продать, и семья получает только проценты. И после его смерти они переезжают жить в Мюнхен, как раз-таки город, в котором живет наш главный герой новеллы сегодняшней. И Томас Манн начинает свою уже взрослую жизнь, он женится, отправляется в путешествие по Италии, что также очень важно для нашей новеллы, которую он пишет в 1911 году «Время путешествия», в Венецию как раз-таки. А также в это путешествие он отправляется как со своим братом, так и уже будучи женатым человеком, что очень важно, потому что могут появляться сомнения при прочтении этой новеллы, но он едет с женой туда.
Ну, на самом деле, тут, да, можно сделать остановочку и сказать, что вообще-то есть подозрение на то, что у Томаса Манна ориентация была не совсем традиционная, и, в общем-то, есть свидетельство о том, что один из его сыновей, старший Клаус, он же, по-моему, самым известным и стал, всего, кстати, у Манна было 6 детей, что любил отец смотреть на своего сына, там, на его тело, как-то вот все это было не совсем вписано в отцовско-сыновние отношения, но потом, когда выяснилось, что его же сын показывает какие-то такие наклонности, то есть испытывает тягу к своему же полу, Томас Манн осудил его, сказал, что это какая-то распущенность и так далее, хотя вот известно, что сам он в браке мучился, и, по-моему, у него, как и у нашего Толстого, были дневники, где он описывал описывал все вот эти свои метания. И там вот можно найти какие-то свидетельства о том, что он не совсем по женщинам.
Да, я тоже слышала такой слух, что Томас Манн, уже будучи 50-летним мужчиной, был влюблен в какого-то официанта, по-моему, где-то в Швейцарии, но я не уверена, или в Австрии это было. И вот он там тоже влюблен в этого официанта, у них происходит разговор, и его идеалы рушатся. А вот в нашей новелле главный герой так и не заговорил со своим идеалом. Важно заметить, что мы никак не пропагандируем подобные типы отношений. Мы лишь рассказываем о исторических событиях, подтвержденных как-то документально в тех же самых дневниках и тому подобное. Видео носит лишь информационный характер.
Это не видео.
Аудио носит лишь информационный характер и ничего более. Кстати, вот Настя, ты сказала про детей Томаса Манна и сказала, что их было шестеро. И важно сказать, что четверо из шести детей продолжили начинание Манна в литературе и тоже стали непосредственно связанными с литературой. То есть продолжили свой литературный путь. То есть кто-то был редактором, кто-то издателем, кто-то реально писал книги и тому подобное.
На самом деле так часто бывает, ну то есть некоторые профессии, которые передаются как бы от поколения к поколению, я как-то читала статистику, в основном это правда врачи и юристы, вот, ну писатели там тоже в топе присутствовали, в общем такая династическая профессия, можно сказать.
Угу. Кстати, про жену Манна я забыла сказать, что она была дочкой знаменитого профессора математики. И это также важно, потому что в новелле главного героя жена была тоже дочкой профессора. Конечно, не сказано, что именно он преподавал, и вообще ей посвящено всего одно предложение, и дальше сказано, что смерть разлучила их счастливую любовь. Но тоже такие автобиографические намеки существуют.
Да, но с женой он долго прожил, то есть там смерть их не разлучала, да, посреди жизни все было ок.
Насколько я помню, жена Манна умерла в 96 лет и даже его пережила, то есть их смерть не разлучила, по крайней мере, ее, скорее его.
Да, тут обратная ситуация.
Мы не сказали, как Томас Манн относился к нацистской Германии, так как, говоря о немцах, сложно не упомянуть этот элемент истории. В 1933 году Манн эмигрировал из нацистской Германии сначала в Швейцарию, и в 1936 году его лишили немецкого гражданства, и он стал гражданином Чехословакии. Но, по-моему, где-то к 1938 он отправляется в США, где продолжает писать, и даже, по-моему, наиболее крупное произведение он пишет в США. Но после Второй мировой войны Томаса Манна обвиняют в пособничестве СССР, и просит покинуть Соединенные Штаты Америки, и он возвращается, по-моему, в Швейцарию.
Да, но прямо скажем, там с СССР все как-то очень запутано, потому что Манн, ну, не напрямую поддерживал Союз. В 1937 году его вообще попросили написать статью, в которой бы он поддержал СССР. В общем-то, да, тут надо упомянуть, что он был еще и замечательным публицистом, у него есть огромное количество статей, посвященных именно разным личностям, то есть либо писателям, в том числе русским, там, допустим, Толстому, Тургеневу и так далее. Гитлеру тоже он там посвятил, брат Гитлер, но ничего хорошего там не написал. Ну вот, и захотели от него добиться какой-то статьи, которая бы прославляла режим. Но он сказал нет, потому что он знал, что там могут ущемляться права людей, и ничего написать не стал, юбилейную статью, там в честь революции каждые 5 лет что-то вот предлагали написать известным писателям, вот отказался. И, кстати говоря, он еще мог поехать во Францию, то есть и в Советский Союз его приглашали, он отказался, и к брату Генриху Манну он тоже не поехал во Францию, потому что, я думаю, отчасти там были какие-то еще творческие несостыковки, потому что Франция часто Германии в этом плане противостояла. У них там было такое прям политизированное искусство, они писали, опираясь на какие-то современные события, обязательно о социальном, а вот известно, что он это все не очень поддерживал. Ну, то есть я, конечно, далеко зашла, что хочу сказать. Он выбрал самый такой нейтральный вариант США, куда переезжали люди всяких взглядов, и консерваторы, и не совсем, и они просто это воспринимали как такую более далекую землю, где можно просто, беспрепятственно там преподавать, условно говоря, писать и так далее.
Ну, кстати, с братом у Томаса Мана были довольно сложные отношения, насколько я знаю, они очень часто ссорились и даже периодически прекращали общаться буквально на десятилетия. Например, Томас Ман поддержал Первую мировую войну, а его брат, наоборот, был полностью аполитичен, он был против военных действий, он выступал за, по-моему, пацифизм, и они не общались буквально до 22-го года, по-моему, то есть довольно большой срок. Не знаю, правда, позже ссорились ли они или нет, но вот против Второй мировой войны Ман выступал.
А против Первой, по-моему, нет.
А Первый поддержал. Да.
Да, это очень странно, потому что сейчас в культуре его личность ассоциируется с пацифизмом, как у нас все время цитируют Толстого, также в Германии Манна.
А говоря про сложные отношения с США и с СССР, могу сказать, что многих литераторов критиковали за связь с СССР. Например, мы можем вспомнить того же самого Стейнбека, который несколько раз ездил в СССР, насколько я помню, и довольно часто его травили за связь с СССР. А он был хотя и американским писателем полностью, то есть даже не иммигрантом.
Да, там что-то подобное еще было и с Латинской Америкой, что у нас там было. Ну, там Маркес тоже.
Да, по-моему, Маркеса.
Но его не то чтобы травили. Ну, там это...
Журили, скажем так. Любили журить людей за связь с СССР в США, потому что холодная война, все дела, противостояние. И понятное дело. Но что-то мы заболтались, мне кажется, про биографию. Мне кажется, самые важные аспекты мы обсудили, которые имеют непосредственное отношение к новелле. И нам нужно, наверное, переходить либо к стилю письма самого Мана. Как бы ты его характеризовала?
Ой, ну, на самом деле, я замечаю, что он вроде как основную часть своих текстов написал уже в 20 веке, но ощущение, что он очень сильно укоренен в 19-м. То есть у него в тексте модернистские какие-то приемы очень редко появляются.
Очень много деталей, описаний. Вот «Смерть Венеции» практически полностью одно большое описание вот этой слежки постоянной, да?
Да, на самом деле так, и он часто акцентирует внимание на каких-то деталях, которые относятся к культуре, то есть на каких-то топонимах и немецких, и итальянских, то есть, мне кажется, он большое внимание уделяет тому, чтобы показать ситуацию реалистичной. Конечно, тут есть такие фантастические черты, на них мы чуть позже поговорим, но тем не менее, то есть для него вот этот реализм и приближение к действительности, оно все равно в центре внимания остается.
Но тему он, конечно, поднимает явно не 19-го века.
Ой.
Можем ли мы себе такое представить в 19 веке? Наверное, сложно.
Сложно, да. Тут сразу либо современность, либо античность напрашивается.
Да. О чем мы говорим, вы поймете чуть позже, когда мы перескажем кратенько вам сюжет.
Да, но пока что еще о стиле. Мне кажется, здесь важно упомянуть, что на него влияли и русские классики, да, и интересно, что обычно внимание немцев сосредоточивается на Достоевском как-то, на преступлении, наказании, вот как я заметила, но здесь для него еще оказывается важна фигура и Толстого, которого я уже несколько раз упомянула, и Тургенева, кстати говоря. Просто когда мы изучали различных немецких поэтов, на нашем научно-исследовательском семинаре нам часто давали почитать, что пишет о них Ман. И вот Тургенев у него там часто появляется. То есть он сравнил, например, писателя и поэта немецкого Теодора Шторма вот с Тургеневым. И для него вот эти два писателя, один с немецкой стороны, другой с русской, становятся просто какими-то выразителями души, самыми просто лучшими писателями, поэтами. Вот. То есть, по сути, вот это все на него влияет, русский культурный фон.
Ну, кстати, мне даже интересно, что он тогда писал про Достоевского, потому что мы же знаем, что было такое противостояние между Достоевским и Тургеневым, потому что Достоевский, он такой почвенник, а Тургенев все-таки западник у нас, и они периодически подтрунивали друг над другом в романах, то есть в романе, по-моему, «Дым» мы можем увидеть аллюзию на Достоевского прямую. По-моему, у Достоевского тоже в «Бесах» мы можем увидеть намек на Тургенева такой, в «Герои». Да, как раз-таки в Верховенском мы можем увидеть явную аллюзию на Тургенева, и вот такая... И, короче, такое можем увидеть своеобразное литературное противостояние. Как-то Ман его подмечал, я не знаю, критиковал ли он тогда Достоевского, если ему так нравится Тургенев, или наоборот, или он почитал талант как того, так и другого.
Честно говоря, я не знаю, потому что Ну, ты скорее еще раньше заметила, что вот Ман и Достоевский, они как-то связаны, потому что я больше именно видела связку вот с Толстым, и вот что он любит проводить сравнение между отечественными писателями и там зарубежными, и там его интересовал, например, какой-то эпический масштаб вот у Толстого, что он сравнивал его с Гёте, да, а Достоевский, ну, что для него выражает? Обычно для немцев Достоевский — это тот, кто показал именно русскую душу, то есть не то чтобы европейскую, а именно через тексты Достоевского узнают, вот как страдает русский человек. Вот что Ман думал конкретно, я не очень знаю.
Понятно, но в этом тексте я вижу такие яркие аллюзии на Достоевского тоже, честно говоря. Например, в «Сне нашего главного героя» он очень похож на сон Раскольникова в «Преступлении и наказании», которое он видит на каторге. То есть про болезнь, которая поглотила мир, вот эта вся тема. И вот сон Эшенбаха, мне кажется, очень похож.
Ну хорошо, еще если, например, мы говорим о пространстве города, то, мне кажется, здесь Венеция, она вся такая инфернальная, и, по сути, ну, Петербург у Достоевского, он оказывается плюс-минус в таком же ракурсе.
Да, я как раз планировала обсудить образ Венеции чуть дальше, и там много уровней, которые нужно нам обсудить. И это один из них тоже, связь Петербурга и Венеции, как города, построенного на сваях, города, которого не должно было существовать, и тому подобное. Теперь я предлагаю немножко поговорить про сюжет произведения, чтобы нашим слушателям было немножко понятнее. Ну, по названию вы, наверное, понимаете, что смерть Венеции — кто-то умер. И на протяжении всего произведения мы понимаем, кто умрет. Да. Больше, по большей мере, как мне кажется.
Просто интересно, что часто так называются детективы, вспоминается какая-нибудь смерть на Ниле, но там непонятно хотя бы, кто убийца, а здесь, ну, вроде все очевидно, что произойдет.
Да, очевидно, но при этом в середине произведения появляются намеки, что, может быть, вот другой умрет. Но не 100%, тот же самый Таддио, которого мы встретим в Венеции, там говорится постоянно, что вот он болезненный мальчик, он долго не проживет, постоянно рассказчик это упоминает. И ты начинаешь думать, может быть, все-таки Таддио умрет, может быть, не наш любимый Густав фон Эшенбах, великий писатель 50-летний, покинет этот мир. Но все-таки нет, он умирает в Венеции, но мы что-то убежали вперед. Есть такой Густав фон Эшенбах, он немецкий писатель, ему 50 лет, и он знаменитость, можно сказать. Он живет в Мюнхене, его жена умерла, дочка его уже давно выросла, вышла замуж и покинула его. Он такой одинокий, грустный, и в какой-то из дней он идет по улице и встречает странного рыжего человека с курносым носом. Можно сказать курносым носом?
Можно просто...
Странно. Он идет по улице и встречает странного рыжего курносого человека. И в какой-то момент на него находит видение тропиков, и он понимает, что ему нужно отправиться в путешествие. Просто такое прям веяние. Я поеду, и все.
Честно говоря, мне это все сразу же напомнило господина из Сан-Франциско.
Да, я себе тоже это записала, когда читала, но там, мне кажется, немножко другая история, хотя вот намеки на Атлантиду, вот это все, последний путь героя, путешествие, это, конечно, да, мне кажется, Бунин, наверное, читал «Смерть Венеции» перед тем, как написать «Господин из Сан-Франциско».
Так, вполне возможно. Ну ладно, видит он тропики, а дальше?
Видит он тропики и решает отправиться куда-нибудь. Он думает, что вот... Куда-то далеко он не сможет долететь, вот он старенький, и он с молодости всегда думал, что вот прожить аккуратно, спокойно, нужно всегда быть правильным, всегда себя сдерживал и всегда в голове себя ограничивал, то есть, например, это я не сделаю, потому что будет плохо, это я тоже не сделаю, и вот тут то же самое, то есть он думает, ну, до Африки я не доеду, до Азии я не доеду, куда я доеду? До Европы. А куда в Европе он может поехать? Он решил поехать в Венецию. И вот он плывет на этом кораблике в Венецию радостно, и там встречает странных людей, которых мы обсудим чуть позже, и прибывает в Лидо. Я, кстати, была в Лидо, это такое побережье Италии, которое находится очень близко к Венеции, то есть туда доплыть, чтобы до Венеции, нужно буквально 20 минут на пароме, по водичке, то есть на всякие острова посмотреть, все остальное.
Там, по-моему, сейчас вообще... Венецианский кинофестиваль проводится.
Ой, я не уверена. Надо посмотреть. Может быть, наши слушатели напишут нам в комментариях, проводят ли там Венецианский кинофестиваль. Я вот точно не уверена в этом. Ну и, короче, в Венеции он приезжает, ему сначала ничего не нравится, он думает, что это была плохая идея, но в какой-то момент он видит маленького польского мальчика, которого зовут Татью. Ну, не такой уж он и маленький, ему 14, вспомним современных 14-летних подростков, я не знаю, они выше, чем я, честно. Но вот для него это вот такой ангел, и он описан как греческий бог, как ангел, то есть он златокудрый, маленький лель такой вот. На Есенина похож.
Ой, во всех ты видишь Есенина.
Но голубоглазый, золотоволосый, не знаю.
Чистокровный ариец.
Какой ариец? Он поляк.
Он поляк.
Он поляк, его зовут Тадзио. Наш герой чистокровный ариец практически, потому что как раз-таки говоря о своей биографии, он говорит, что в нем сочетание двух начал. То есть сейчас я даже найду цитатку. Так. Вот цитата, про которую я говорю. «Предки, его офицеры, судьи и чиновники, служа королю и государству, вели размеренную, пристойно скудную жизнь. Дух более пылкий воплотился у них в личности некого проповедника. Более быструю и чувственную кровь в прошлом поколении привнесла в семью мать писателя, дочка чешского капельмейстера. От нее шли и признаки чуждой расы в его внешности. Сочетание трезвой чиновничьей добросовестности с темными и пламенными импульсами породило художника, именно этого художника». И, как мне кажется, это описание, во-первых, очень хорошо коррелирует к биографии самого Манна, то есть вот это сочетание немецкой чопорности, другой национальности. Правда, мать Мана была с бразильскими корнями, как мы уже сказали. Но тут тоже вот эта связь прослеживается. И, во-вторых, я не могу не сказать о ницшанском представлении о человеке, который состоит из двух начал. То есть аполлонического начала — это такой спокойный аристократизм, который мы можем увидеть в человеке, то, что создает искусство, скульптуру, живопись, и в то же время такое дионисийское начало — это чистый хаос, эмоции, страсть и все остальное. И вот это все, оно соединяется в нашем главном герое, в Густаве фон Ашенбахе, в его творчестве. И вот получается, что на протяжении всего произведения он будто бы сдерживает вот это свое внутреннее начало хаоса, которое при встрече с тем же самым Тадзио вырывается наружу и захватывает его полностью, как мне кажется. Что ты думаешь?
Да, я думаю, что все правильно, и вообще то, что дальше будет происходить, мы тоже можем интерпретировать в контексте античного, то есть не говорить, что «Ой, что тут за педофилия у нас?», а просто смотрите, в античности вот было принято, что мужчины, они не просто там предавались разврату, а вступали еще и в какой-то философский союз. То есть было принято там, условно, есть у нас мужчина постарше и есть какой-то мальчик помладше. И вот они часто между собой взаимодействовали не только как-то телесно, но при этом еще и обменивались какими-то мыслями и так далее. Это мы часто видим, например, в диалогах Платона, и Сократ может тоже вполне представать в роли того, кто там любит мальчиков, если вы не знали. Вот. И женщины, они часто вычеркивались, то есть они не могли входить вот в эти союзы, то есть создание семьи само собой, а всякие вот эти философские беседы, они еще прилагаются, и, возможно, только между мужчинами.
Да, и напрямую мы видим отсылки к Платону, потому что Тадзио периодически сам Ашенбах называет Федром, мой Федр и так далее. То есть он ведет такие своеобразные диалоги о красоте, об искусстве на протяжении всего произведения. Кому-то они могут показаться, ну, неприятными, откровенно. Но нельзя сказать, что это произведение, например, каких-то внутренних чувствах, о которых нельзя было сказать в то время, и они умалчивались. Нет, все-таки это более философское произведение, которое стоит читать, стоит исследовать, как мне кажется. Так, и что-то мы отошли от основного сюжета, ушли куда-то в ницшанство, рассуждение об античности и философии, и давайте все-таки мы вам дорасскажем, что чем же история кончилась, кроме все-таки смерти. Прибыв в Венецию и познакомившись с Тадзио, с героем происходят метаморфозы, он внутренне меняется, то есть его состояние... Из изначального нежелания оставаться в Венеции он уже не видит своей дальнейшей жизни, вне этого города и вне возможности видеть Тазию. То есть он уже не хочет вернуться. В какой-то момент он пытается даже сбежать из Венеции, но рок или его внутреннее нежелание складывается так, что он все равно возвращается в тот же самый отель, берет новый номер и остается в Венеции. Но из минусов в Венецию приходит болезнь, вызванная ветрами Сирокко, насколько я помню, и в Венеции приходит холера. И одним из первых о ней узнают немцы, и наш Ашенбах как раз-таки, но он не решается рассказать об этом кому-либо, то есть тому же самому мальчику, его семье.
Потому что он боится, что они уедут тут же.
Да. Поэтому он такой своеобразный эгоист, и изначальных рассуждений об эстетике, о красоте, о платонической любви он скатывается в постоянную слежку, подражание и вожделение. То есть в конце произведения становится реально противно в какой-то момент, когда вот этот старик находится в пике, можно сказать, какой-то истомы, следя за этим маленьким мальчиком, где он бежит потом к цирюльнику, чтобы его накрасили, постригли, там привели в внешний вид, чтобы он выглядел молодо и тому подобное. Это становится уже откровенно неприятно читать, честно говоря. Не плачь. Я читала это вообще два раза, я вчера это перечитывала.
Да, у нас просто, как изначально получилось, для того, чтобы поступить в магистратуру, нужно изучить определенные тексты, многие из которых мы уже проходили, но какие-то нет. И вот один из таких текстов — это как раз «Смерть в Венеции». И когда Лиза сказала, что можно сделать про этот текст подкаст, я вот его открывала и думала, что там будет описываться любовь между мужчиной и женщиной, честно говоря. Я очень удивилась, когда увидела то, что увидела.
Ну не будем об этом, не будем. У нас сегодня подкаст 18+, я чувствую. Так, и давайте все-таки двигаться к концу произведения. В самом конце главный герой умирает, наблюдая за тем, как Тадзио последний раз идет купаться в море. То есть происходит щелчок фотоаппарата, и главный герой там как-то стекает по стулу, смотрит вниз, и все. И потом такой маленький абзац, где говорится, что мир радостно принял новость о том, что вот этот великий писатель умер. И вообще существует очень много трактовок финала, но я предлагаю оставить их на конец нашего, обсуждения все-таки. А сейчас я хотела бы поговорить с тобой вообще о том, как ты думаешь, что это за произведение и о чем оно.
Но здесь нужно сказать, что хоть нам и показывается какая-то конкретная ситуация, но мы не можем воспринимать этот текст как произведение о какой-то извращенной любви, хотя местами, честно говоря, так может показаться. Но здесь скорее важно еще вот общеевропейский, например, контекст, да, взаимоотношения между Германией и Италией. Германия у нас во многом оказывается такой безжизненной, то есть бюргерской, вот как описан сам этот Мюнхен. А Венеция, она, по сути, тоже какая-то инфернальная и болезненная, да, вот мне сразу вспомнился как-то еще вот Декамерон, например, и вообще тексты эпохи Возрождения, вот посвященные всей этой чуме. Есть и более еще широкий контекст творчества, например. То есть я здесь на самом деле вижу еще что-то набоковское. Ну, Набоков, наверное, вдохновлялся вот и не только из-за итальянского контекста, но и как в Даре там описан, да, вот этот вот художник. То есть тут, по сути, фигура поэта, художника, она находится в центре. Это важно, потому что Германия, в принципе, воспринимается и в сознании самих немцев, и за рубежом как страна поэтов и мыслителей. Здесь можно тут же вспомнить еще какой-нибудь контекст, связанный с Гёте, с его итальянским путешествием. Я думаю, что на Мана это тоже очень повлияло. Ну и, конечно, как мы уже несколько раз сказали, тут есть какие-то и автобиографические черты, потому что, как минимум, не надо забывать, что главный герой — писатель, и пишет это как бы такой же известный писатель немец, и мы уже сказали, что, возможно, с такими же наклонностями. То есть это такой калейдоскоп из очень большого числа каких-то характеристик, связанных и с контекстом общеевропейским, и с литературным, и с биографическим, а не только вот просто прямой текст, который рассказывает нам об истории любви не очень-то понятной.
Да, кстати говоря, о произведении ты сказала о том, что в главном герое мы можем увидеть самого автора, но я хочу заметить тот факт, что также в образе главного героя мы можем увидеть знаменитого композитора и дирижера Густава Малера, с которого Манн сам говорил, что полностью списал его портрет. То есть у меня даже есть цитатка. «Этот сжигаемый собственной энергией человек произвел на меня сильное впечатление. Позже эти потрясения смешались с теми впечатлениями и идеями, из которых родилась новелла. И я не только дал моему погибшему оргоистической смертью героя имя великого музыканта, но и позаимствовал для описания его внешности маску Малера». Наверное, конечно, не очень приятно, когда с твоей внешностью пишут подобный портрет, но не будем ругать Манна за это. Всё-таки произведение на самом деле великое, как мне кажется.
Ну и в каком-то смысле еще экзистенциальное, потому что тут тема смерти уже в центре внимания находится.
Кстати, мы еще забыли сказать про то, что во время своего путешествия в Италию, как уже мы говорили, Манн же познакомился тоже с маленьким польским мальчиком, его звали Владио Моэсом, или Моэсом, я точно не знаю, как ставится правильно в польских именах ударение, и вот разговор с этим мальчиком также повлиял на это произведение.
Господи, мне даже страшно стало, честно говоря.
А вот эти вот взаимоотношения между взрослым мужчиной и более молодым партнером, также мы можем вспомнить Гёте и его возлюбленную 18-летнюю, по-моему, да?
Да, но там возлюбленной была девушка все-таки.
Ну да. Кстати, жена Эдгара Аллана По, по-моему, тоже была сильно его младше. Ей было 14 или 15 лет, если я не путаю, когда они познакомились.
Ой, какой кошмар. Нет, про это я не знала. Но, в общем, как-то это было в порядке вещей, да. А Гёте действительно на старости лет он там намеревался жениться на молодке, но потом он поехал в итальянское путешествие как раз, о котором я уже упоминала, и в итоге его любовь рассеялась. В общем, решил он на ней не жениться.
Кстати говоря, про Ашенбаха я бы, наверное, даже вспомнила Чехова и его «Человека в футляре», того же самого Беликова, который никак не мог выйти за рамки своего существования, перешагнуть через эти границы, которые он внутренне себе поставил. Но при этом вот наш герой Густав фон Ашенбах, он вырывается за эти рамки, то есть, увидев Тадзио, его жизнь перестает быть прежней, он перестает сдерживать себя буквально, я бы так сказала.
Да, но тут надо, конечно, сказать, что связь здесь исключительно типологическая, ну, то есть нельзя сказать, что там Манн и Чехов, они как-то взаимосвязаны напрямую, но есть вот этот общий концепт именно футлярности уже в широком смысле, вот его мы имеем в виду, а так, да, у нас есть выпуск, посвященный маленькой трилогии, если вы его еще не послушали, то обязательно заходите.
Кстати говоря, про вот эту же футлярность я бы вспомнила «Голубку» Зюскинда. Зюскинда вы, наверное, читали «Парфюмера» скорее, нежели «Голубку», но все равно тоже советую. Это история про мужчину, который однажды утром встречает голубя, и вся его жизнь после этого идет полностью наперекосяк. То есть, а здесь у нас Густав встречает молодого Тадзио, и точно так же его жизнь перестает быть прежней. Но от Германии я предлагаю нам все-таки вернуться обратно в Венецию, в Италию. Но с каких же все-таки точек зрения мы можем воспринимать этот топоним?
Да, ну этот город и вообще шире Италия всегда привлекали немцев. Ну, во-первых, почему? Потому что Италия — это страна искусств, художников, да, туда стягивались люди со всей Европы, там образовывались в таких художественных академиях. И, кроме того, тут есть такой налет древности, то есть постоянно вспоминается какая-нибудь Римская империя, ее упадок и дальнейшее возрождение государства. Кроме того, если связывать Италию непосредственно с Германией, то интересно, что обе эти страны, они были раздроблены, и на Италию все время немцы ориентировались, когда искали свою идентичность, потому что в то время, как у немцев еще не было какой-то общей национальной подоплеки, то есть они не знали, за что ему цепиться, за язык, за культуру или, может быть, за как раз-таки вот эти вот земли, то есть кто является немцем, было непонятно, то в Италии с этим уже было все получше, то есть они имели единую нацию, несмотря на раздробленность, поэтому постоянно вот Германия как-то стремилась смотреть, что там в этой стране происходит.
Кстати говоря, про Италию до сих пор люди с юга и севера не могут друг друга понимать, потому что в Италии множество диалектов, особенно южный диалект, он совершенно другой. То есть вы его, если слышите, даже если вы учили когда-либо итальянский, вы не поймете ни слова, что они говорят. У меня был друг итальянский, мы участвовали в программе «Тандем», лингвистика русо-итальяна, по-моему, это так называлось, и мы должны были разговаривать между собой. Я тогда учила только год итальянский, ну, конечно, про диалекты я вообще практически ничего не знала, как что понимать, а он как нарочно был из Неаполя, с юга Италии, и в основном мы говорили по-русски, потому что это было очень сложно понимать, честно.
Лиза, скажи, а вот в Италии, получается, вот эти носители разных диалектов, они друг к другу так скептически относятся, потому что в Германии бывают с этим проблемы, там же тоже разные диалекты, и вот те, кто говорят на Hochdeutsch, ну, то есть на немецком в классическом понимании этого слова, вот они недолюбливают тех, кто говорят на диалектах, а те, в свою очередь, могут вот этих считать задаваками. У нас, кстати говоря, в России тоже как к диалектам не очень относятся. Вот что в Италии с этим?
Да нет, они довольно нормально к этому относятся, все общаются между собой, большинство имеет родню. Вот мой друг, у него родные были, по-моему, с севера, он говорил, что вот они друг друга не понимают, но при этом нормально общаются. Нет такого прям недопонимания, и в основном именно более старшие итальянцы, они привыкли говорить на диалектическом итальянском, как ни странно, а молодежь старается больше к современному приобщиться. Это вот только на юге подобное происходит, что, ну, поговорим на старом, ну, ничего страшного.
Лиз, скажи нам что-нибудь на новом современном итальянском.
Что вы хотите от меня услышать?
Поздоровайся с нашими слушателями и скажи им пару приятных слов.
Чао а тутти, рагаци! Коме стай? Ну, я, правда, на «ты» сказала, но ничего страшного. Как у вас дела? Короче, niente da dire. Нечего сказать. Так, давайте все-таки продолжим говорить про Венецию. Мы отвлеклись. Благо, экзамены по итальянскому прошли уже давно, я уже его успела забыть окончательно, я сейчас занята больше дипломчиком, и он никак не связан с итальянским языком, и хорошо, честно говоря. Если говорить про Венецию, Венеция чаще всего воспринимается как город такой инфернальный, потому что это город, которого технически не должно было существовать. Это древний город, построенный буквально на каких-то сваях, чем-то напоминающий тот же самый наш Петербург, про который мы говорили, город, который периодически подвергается своеобразным катаклизмам, город, который должен уйти на дно, как говорят нам ученые, да. И очень часто как раз-таки Венецию сравнивают именно с Атлантидой, город греха, который утонул. Звучит, конечно, ужасно, простите, пожалуйста. Также Венецию называют городом гниющим, символизирующим разложение, потому что на самом деле летом там воняет, ребят. Я была в Венеции, запах стоит ужасный, и никакая площадь Святого Марка и так далее не восполнит своей красотой вот этот вот аромат, который там стоит летом, честно.
Ну, то есть в этой связи можно сказать, что вот эта вся райская, историческая часть города, вот эта вся архитектура и то, как все это может вонять и уже собирается затонуть, это можно включать в оппозиции рай-ад.
Я думаю, что да. И вообще противопоставление этого красивого античного города, при этом насколько же Венеция грязная, честно, вот эти зеленые каналы, вы идете, везде мусор, везде какие-то граффити, даже вот сейчас точно там примерно так. Ну, по крайней мере, года 3-4 назад было так, когда я там была. Также, говоря про Венецию, мы не можем не вспомнить венецианский карнавал. То есть вот эта масочность, карнавальность того же самого Бахтина мы можем вспомнить, того же самого Достоевского, который также использовал карнавальные структуры. То есть мы можем вспомнить бабок, в котором мы можем увидеть элементы карнавала.
Да, это, кстати, небольшой рассказ, прочитайте его, пожалуйста. Mm-hmm. Там вот тоже повествование ведется, помните, необычной книги «От лица умерших». И если мы уже заговорили о карнавальности Достоевского, то в «Бесах» там тоже просто какие-то свистопляски происходят. Помнишь же там в середине, как это все представление, потом пожар. Вот, в общем, тут не такая катавасия, конечно, но тоже упоминается маскарад.
Да, и наш главный герой, он всю жизнь скрывает себя за вот этой маской чопорного правильного немца, и, приехав в Венецию, он буквально ее срывает, увидев Тадзю, и находится под воздействием такого внутреннего хаоса, внутренней страсти, которая его буквально пожирает в какой-то момент.
Пожирает и в итоге убивает.
Да, вопрос, страсть его убивает или чистая любовь, которая способна убить человека. Возможно, может ли познать человек абсолютную чистую любовь? В этом вопрос.
Ну, в контексте платонической любви, конечно, мы можем это вообще как-то воспринимать?
Ну, если говорить об античности, мне кажется, да, но важно то, что главный герой, он скатывается из платонической любви в начале, которую он видит. То есть вот эти размышления об искусстве, о том, что он хочет описать красоту Тадзио в литературе, в какой-то момент он скатывается в абсолютную какую-то пошлость отвратительную. То есть герой, он млеет, ходит, смотря на этого мальчика, он следит за ним, то есть он прячется во время церковных обрядов, церкви, то есть следя за мальчиком, ходит за ним по пятам, смотрит на уличных музыкантов и так далее. И вот эта платоническая любовь, она в какой-то момент улетучивается. Мне кажется, это отчасти связано с тем, что главный герой скорее разочаровывается в том, во что он всю жизнь верил. Главное для него же был его стиль повествования. Он всегда говорил, что вот слово, я мастер слова и так далее. И тут получается так, что он не способен при помощи своего главного инструмента слова описать эту красоту, которая разрывает его изнутри буквально. Что ты думаешь по этому поводу?
Ну, то есть, вот мне еще хочется что уточнить. Он никак, тебе кажется, здесь не противостоит вообще своему чувству?
Он периодически говорит о том, что эта любовь неправильная, я не должен так думать, я не должен этого делать, но он не может противостоять чистой красоте, как мне кажется.
Ну, просто ты все время оперируешь такими терминами, вот красота какая-то там, которую нельзя описать и так далее. Но при этом ты также упоминаешь, что он млеет и так далее. То есть ты все-таки что считаешь, что он испытывает какую-то запретную страсть, и она телесного характера, или все-таки вот именно вот этот сам концепт красоты его прельщает?
Я думаю, что это очень сложный вопрос, во-первых. Во-вторых, мне кажется, нельзя сказать, что он не испытывает физической страсти. Потому что в самом конце это прям видно особенно. То есть, когда он за ним следит, он говорит, что он хочет к нему прикоснуться и так далее. Это уже не платоническая любовь в принципе. То есть, он там в какой-то момент пытается его догнать, остановить, а потом сам себя дёргивает. Ну, то есть, он пытается себя остановить и своё желание, но он это сделать не может.
Да, ты уже сегодня Зюскинда вспоминала. Это как в «Парфюмерии», где в конце там все набрасываются на главного героя, разрывают его, извините за спойлер. Но вот здесь просто тоже вот эта тяга все усиливается, усиливается. Здесь я, безусловно, согласна.
Но при этом здесь он не нападает на мальчика, не разрывает его никак. Он сам умирает от этой страсти внутри.
Да, ну то есть здесь нельзя сказать, что он там издевается над ребенком и как-то это описано. То есть, по сути, здесь внимание сконцентрировано на нем, на его чувствах и на том, что у него внутри происходит. Тут нет каких-то очень пошлых описаний.
Можно было пошли, скажем так. Ну, хорошо, что их нет, честно. Иначе я бы второй раз это не смогла перечитать. Кстати, но мы с тобой сегодня говорили о том, что этот текст больше реалистический, но ты упомянула, что там есть какие-то такие инфернальные элементы фантастики в произведении.
Ну да, вот, это как раз-таки тесно связано с темой смерти. И вот ты, когда пересказывала сюжет, уже упоминала, что он встречает каких-то странных людей. Он, я имею в виду, главный герой. Рыжих, курносых, да? Это какой-то непонятный герой-трикстер, который встречается, и вроде как он то гондольер, то...
Музыкант.
Музыкант, да. И лицо все время плюс-минус одинаково описывается, нам не говорят, зачем эти персонажи какие-то эпизодические, второстепенные, но они все время рыжие, и вот, как правило, этот цвет, он указывает на что-то дьявольское, инфернальное. Вот, кстати, раз уж мы говорим про Италию, про античность сегодня в том числе, то Цезарь же, он был рыжим, он все время сбривал волосы, потому что его бы тогда упрекали в том, что он какой-то, не знаю, там, дьявольское отродье. В общем, этот рыжий цвет, он всегда с чем-то таким ассоциируется.
Ну, кстати, в описании этого героя постоянно говорится о том, что его лицо, оно не итальянское, то есть это что-то другое и народное, находящееся в этот момент в Венеции. И вообще этот герой, он впервые появляется перед нами в Мюнхене. Он попадает на глаза главному герою, к нему появляется вот это желание отправиться путешествовать, и являются... И у него появляется видение тропиков, куда он должен отправиться. И, как мне кажется, это тоже такое предзнаменование того, что будет в Венеции. То есть вот эти тропики, которые описаны тоже как болото, что-то душное, тлетворное, тлеющее такое.
Ой, это как какой-то сон из преступления наказания, который в самом конце был, помнишь?
Да-да-да. Это очень похоже. И потом главному герою перед самым финалом, то есть это буквально вот... за 2-3 странички, по-моему, до самого конца, снится оргия, буквально. То есть там все смешивается: люди, кони, мужчины, женщины, и все они в каком-то таком оргазмическом состоянии находятся, как в фильме «Парфюмер», как мы уже упоминали, когда он разбивает эти духи. Вот примерно вот эта вот сцена снится Ашенбаху.
Да. Дионисийского начала.
И потом он понимает, что это он сам. То есть вот это все, что происходит там, это внутри него находится. Ну и говоря о сне Раскольникова, он там же тоже упоминает язву, которой поглощена вся Европа, вот эта болезнь. И как раз-таки вот примерно такую же Венецию потом мы увидим в будущем, когда Ашенбах уже туда приедет. То есть вместо такой живительной, прекрасной страны мы видим... тлетворное, загнивающее пространство, которое давит на героя. То есть он даже пытается в какой-то момент сбежать оттуда. То есть уже увидев Таджио, у него еще мелькают в голове мысли, что мне надо уплыть, мне надо сбежать оттуда. Но он теряет багаж, он пропадает. Короче, происходят такие случаи, что в итоге он остается в Венеции. И уже сам не хочет оттуда уехать и не видит дальнейшей для себя жизни вне Венеции.
Да, вот насчет того, что он не видит жизни вне Венеции, вот ощущение, что происходит какой-то переход в иной мир, то есть сначала он едет на корабле же, да, из Германии в Венецию, его что-то туда влечет. Кстати, на корабле тоже появляется примечательный герой, какой-то старикан, который молодится, пытается в компании... людей, которые по возрасту ему никак не соответствуют, что-то из себя там представлять, морщины замазывать, но у него ничего не получается, то есть это как будто альтер-эго героя, то, что ему предстоит, не знаю. И в итоге, когда он туда уже доезжает, до Венеции, там он тоже перемещается на гондоле, и там какой-то очень странный гондольер, который, по-моему, хочет его привести не туда, куда он хочет, или он, наоборот, заставляет его ехать с ним. В общем, там что-то не то, на самом деле, происходит.
Да, он думает, что этот гондольер вообще какой-то разбойник, он хочет забрать его деньги, но при этом у главного героя мысли в голове о том, что, ну, если он меня убьет, мне все равно будет хорошо. То есть он даже об этом думает. И если говорить про гондольера, у него такое же лицо, как у того рыжего человека, которого мы уже видели в Мюнхене. И мы можем, мне кажется, сопоставить его с Хароном, который ведет главного героя по реке Стикс в сторону его смерти как раз-таки.
Да, и потом он оказывается в этом замкнутом пространстве Венеции, из которого ему уже потом не выбраться.
Да, попросту оттуда уже не сбежать. И важно сказать, что вот этот рыжий человек потом появляется еще раз. Его мы видим в лице одного из музыкантов, который играет, по-моему, на гитаре, если я не путаю. И как раз-таки от него Ашенбах хочет услышать, есть ли болезнь в Венеции или нет, когда тот подходит взять деньги за песнопение. И как раз-таки в образе вот этого музыканта мы можем опять увидеть вот это карнавальное начало, вот эти песни, пляски, омертвевшие люди, все по классике. Так, как мне кажется, мы подходим к логическому завершению нашего выпуска, и невозможно закончить его, не обсудив все-таки финал произведения, которое можно трактовать буквально по-разному. Вот как ты думаешь, в чем смысл финала?
Ну, можно, конечно, сказать, что он уже исписался, то есть его карьерный путь, он подошел к концу. Там, я помню, в начале вообще он говорит ну, или там автор говорит, уже не помню, чье там было слово, о том, что к старости, как правило, талант уже сходит на нет. Uh-huh. Кстати, в немецкой литературе есть тому опровержение. Вот, например, там Теодора Фонтане, которого очень любил сам Томас Ман, написал о нем. Но это так, отступление. Вот. И бытует мнение, что либо человек умирает в молодости, либо он становится уже мастером там какой-нибудь, как какой-нибудь заслуженный Гёте. Вот. В данном случае у нас птица не такого полета, то есть, как мы уже сказали, это бюргер с одной стороны, с другой, ну, конечно, вырывается страсть, но именно писал он в каких-то рамках, то есть он известный, но не супер великий, и, возможно, так нам концовка показывает, что ему уже пора на покой.
Угу. Возможная трактовка, но мне кажется все-таки, что главный герой все-таки умирает из-за столкновения с абсолютной любовью, абсолютной страстью, которую человек просто не способен пережить. Он умирает от вот этого переполнения чувствами. И отсюда мы можем вспомнить схожесть слов, пришедших из латинского языка, то есть те же самые «аморе» и «ла морте» и так далее, то есть и в итальянском, и во французском они примерно одинаково звучат, то есть, да?
Ну, конечно, я согласна с тобой, Лиза.
То есть всегда воспринималась любовь и смерть как две параллельно идущие линии, которые в какой-то момент они должны перестать быть параллельными и соединиться, мне кажется.
Да,
ну, извиняюсь, можно... за математику, за геометрию.
Да, еще всякие другие трактовки проводить. Можно всякие другие трактовки приводить из серии, что умер он просто от болезни, от эпидемии, и не нужно здесь больше вообще искать никакого подтекста, но это было бы странно. Еще он же на пляже сидит, может, от солнечного удара.
Ну, кстати, говоря о болезни, нам точно даются симптомы, которые испытывает герой, когда умирает, ну, то есть... человек, который испытывает человек, когда умирает, то есть там сказано, что он буквально засыхает, то есть его кровь начинает склеиваться, человек засыхает, это происходит буквально мгновенно, может быть, с нашим героем происходит то же самое, но мы, конечно, этого не знаем. Но с другой точки зрения, у меня есть предположение, что, может быть, Тадио вообще не существовало, может быть, он является каким-то образом, который появляется перед глазами Ашенбаха, как видение, может быть, из-за того, что он уже болен, потому что, приехав в Венецию, он уже плохо себя начинает чувствовать. Может быть, он как своеобразная галлюцинация, которая манит Ашенбаха в сторону смерти.
Ну, может быть, это какая-то трактовка, опять же, если вспомним античность, помнишь жанр такой, там, разговоры в царстве мертвых, mm-hmm. вот эти все многочисленные путешествия, вот тоже он такую границу определенно преодолевает.
Потому что образ Тадио, он довольно необычный, потому что постоянно нам сказано о том, что мальчик видит, как Густав за ним следит, он ему улыбается и так далее. То есть почему он не говорит своей гувернантке или матери, что за ним следит какой-то странный старый чувак? В этом вопрос. Это очень подозрительно. И мы бы могли расценить это так, что дело в том, что, например, рассказчиком является тот же самый Ашенбах. Но в этом произведении у нас есть третий рассказчик, который описывает эту историю. То есть он дает, во-первых, портрет, описание того же самого Густава фон Ашенбаха, давая своеобразный такой некролог, я бы сказала, потому что описывается он как будто бы уже мертвый человек. И отсюда следует моя еще одна трактовка. Как мне кажется, будучи уже в Германии, еще в Германии, я бы так сказала, а Ашенбах, он уже мертв. Он внутренне мертв, у него нет жизни. И приехав в Венецию, встретив того же самого Тадио, он начинает процесс перерождения. То есть страсть внутри него, вот эта чопорность уходит, и он начинает оживать. И вот этот вот момент, когда он умирает, мальчик же находится тоже в воде, как воскрешение, перерождение, можно даже воспринимать его как крещение своеобразное. И тем самым, наблюдая за вот этим моментом крещения мальчика, сам Ашенбах умирает и уходит в мир мертвых, где, может быть, он воскреснет, перевоплотится и так далее. Ну, это я уже в какие-то философические дебри ушла, мне кажется.
Это какая-то слишком позитивная трактовка, по-моему.
Угу.
Ну, то есть мальчик как будто зовет его за собой, да, мальчик как что-то ангельское, божественное, и он попадает, условно говоря, куда-то.
Возможно, в рай, мы не знаем, когда он попадает. Может быть, он переродится, станет новым человеком, новым писателем, который будет жить правильно. Томас Манн дает нам уйму трактовок. Мы можем вообще воспринимать финал, будто бы Ашенбах умирает из-за того, что у него не хватает слов, чтобы описать красоту мальчика, например. То есть его идеалы рушатся, его мир рушится. Он был мастером слова, а теперь у него отбирают это слово, и он больше не может писать. Он думает только об этом ребенке. И тем самым он умирает из-за краха идеалов. Это тоже можно так рассматривать, но, как мне кажется, для каждого человека есть свой финал, и он воспринимает его по-своему после прочтения этого произведения. Мы можем вас только натолкнуть на какую-то из трактовок, может быть, озвучить ваши мысли при чтении этого произведения, но, как мне кажется, единого финала и трактовки финала его просто нет.
Да, дорогие слушатели, мы предлагаем вам написать в комментариях, какую трактовку вы поддерживаете, или, может быть, у вас есть какая-то своя.
Будем ждать. Так, и уже по традиции мы хотели бы порекомендовать вам некоторые тексты, которые как-либо коррелируют с нашей сегодняшней темой.
Да, но я порекомендую не очень очевидный текст не самого известного автора, Владимир Маканин «Кавказский пленный». Как вы можете видеть уже по фамилии, это россиянин, и, в общем-то, в центре внимания уже находится российско-кавказская ситуация, эпоха уже тоже совсем другая, но два главных вот сегодняшних наших концепта «любовь и красота», они здесь сохраняются. Более того, я вам скажу, любовь в том же самом ключе, что и в новелле. Не буду рассказывать о том, чем все закончилось, но если вы прочтете этот текст, вы поймете, что очень много перекличек можно найти с текстом Манна.
А я хотела бы порекомендовать вам, наверное, уже достаточно мейнстримный текст в этой тематике. В прошлом выпуске Тимофей рассказывал вам о романе «Бледный огонь» Набокова, а я бы хотела посоветовать вам прочитать все-таки «Лолиту» и увидеть повествование буквально с другой точки зрения. То есть если здесь у нас в новелле Томаса Манна мы видим третьего рассказчика, который описывает ситуацию, то здесь мы в романе Набокова можем увидеть как раз-таки повествование от первого лица вот этого мужчины, который влюблен в человека сильно младше себя, скажем так.
Да, и еще мы могли бы посоветовать книгу и фильм, часто их воспринимают в тандеме, «Милые кости». Там, конечно, все гораздо страшнее, чем в нашей сегодняшней новелле, потому что если здесь речь идет о частично платонической, частично физической любви, никаких издевательств не происходит, то там непосредственно речь идет о маньяке и о девочке, которую он убивает. И, кстати, опять же, привет нашим выпускам о необычных книгах. Повествование ведется от лица умершей.
На такой довольно грустной, совершенно непозитивной ноте мы хотели бы попрощаться с вами. Ждите наших новых выпусков, подписывайтесь на наши социальные сети и пишите нам комментарии, о каких книгах вы хотели бы услышать в новых выпусках.
Да, всем спасибо и пока-пока.
Пока-пока. Чао, а тутти.